Говорит радио «Свобода», в эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня мы продолжаем цикл передач «Россия между прошлым и будущим». У нас сегодня в петербургской студии в гостях публицист, политический психолог, эксперт информационного агентства «Ростбалт», соавтор книг «Россия де лет 2030 год. Глобальная схватка цивилизаций» и «Постчеловек от неандертальца к киборгу» Татьяна Чеснокова. Здравствуйте, Татьяна.
Добрый день.
Также у нас в гостях старший научный сотрудник физико-технического института имени ИОФ Российской академии наук, экс-депутат Ленсовета Владимир Косаев. Здравствуйте, Владимир.
День добрый.
Я замечу сразу, что у наших гостей, столь непохожих на первый взгляд, очень много общего. Они авторы многочисленных публикаций, посвященных будущему. Они исследователи будущего и, разумеется, будущего не только России, но и человечества. Сегодня мы будем говорить о будущем, о том, какие вызовы стоят перед Россией, как внутри страны, учитывая особенности отношений народа и власти, так и внешние вызовы, которые создаются или будут создаваться вне России в связи с колоссальным развитием цивилизации и технологий глобального воздействия. Слушателям радио «Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент радио «Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Татьяна, я предлагаю, прежде чем начать говорить о будущем, немного определиться с настоящим. Сейчас в России очень много говорят о кризисе той модели власти, которая выстроена за последние десятилетия. Вы проводили большое исследование на тему социально-психологических аспектов отношений народа и власти. Эта тема последних ваших исследований. Могли бы вы нам рассказать об этих исследованиях и, соответственно, о тех выводах, к которым вы пришли?
Да, конечно, это, безусловно, ну, такой локальный взгляд на общество. Понятно, что на общество можно посмотреть под очень многими углами зрения. Но вот у меня была задача именно попытаться раскрыть содержание взаимоотношений народа и власти. У нас ведь обычно измеряется что? У нас измеряется удовлетворенность народа. Вот без раскрытия, что там внутри этой удовлетворенности или неудовлетворенности находится. А я себе поставила немного другую задачу, попытаться покопаться и найти, вот из чего вот эта удовлетворенность, неудовлетворенность складывается. Понятно, что это было психологическое исследование, поэтому, значит, ну, там я следовала определенным, так сказать, методологическим установкам. И прежде всего выбрала четыре аспекта для этого исследования. Предметно-практический аспект, нравственный аспект, когнитивный и коммуникативный. Если переводить на такой более обыденный язык, то я исследовала, насколько хорошо и удобно складывается взаимодействие во время решения каких-то практических задач. Вот представителей народа, представителей власти. А, значит, нравственный аспект заключался в оценке того, насколько справедливыми находят отношения между народом и властью мои респонденты. А респондентами были петербуржцы. Когнитивный аспект – насколько понятен проект властей, который реализуется вот нынешними властями. То есть прямо так и был задан вопрос, вам понятен или нет в целом проект государства, который строит нынешние власти. А коммуникативный аспект – оцените, пожалуйста, насколько власти заинтересованы знать ваше мнение. Вот такие вот четыре аспекта. Ну, сразу должна сказать, что не могу сказать, что меня это особо поразило, но результат, конечно, не очень веселый. То есть по всем вот этим четырем аспектам результат оказался, ну, я бы так сказала, негативный. То есть предлагалось выбрать ответы, которые тяготели либо к позитивному полюсу, либо к негативному, там по шкалам семантического дифференциала, скажем, от 1 до 7. То есть вот вам понятен проект, выберите оценку 7. Если совсем непонятен, то выберите оценку 1. Так вот, по всем абсолютно четырем аспектам оказалось, что люди не удовлетворены, им не нравится. Все их ответы тяготеют к негативным аспектам. Не понимаем проекта государства. Считаем, что государство не заинтересовано знать наше мнение. Считаем, что несправедливо складываются эти отношения. Соответственно, нам неудобно взаимодействовать во всех тех ситуациях, когда вот происходит это взаимодействие. Ну, дальше мне интересно, конечно, было раскрыть как-то дальше, вот в чем, собственно говоря, вот эта неудовлетворенность проявляется, и в том числе я коснулась феномена коррупции, поскольку уж он у нас у всех на слуху, и вообще это, так сказать, декларировано как главное зло нашего общества, которое необходимо победить. И вы знаете, пришла к такому довольно, ну, не знаю, ошарашивающему на первый взгляд результату. То есть у меня-то получилось, что вот коррупция – это то вот реальное содержание, которым, собственно говоря, только и наполнены отношения народа и власти вот в этом вот деятельностно-практическом аспекте.
Это ужасно просто, на самом
деле. Вот это ужасно, но тем не менее, если вот временно отбросить вот эту вот моральную сторону, то вот содержание отношений народа и власти, вот это вот скрепление вот этих вот взаимоотношений в быту, понимаете, оно проходит вот по этой коррупции. Более того, у меня использовались разные методики для того, чтобы как-то, ну, показать, вот что, вот, каковы характеристики власти, которые дают люди. И, в частности, использовалась такая методика фразеологизмов. Были отобраны 20 фразеологизмов, которые использовались и другими исследователями. И предлагалось людям выстроить их вот в какой-то последовательности, что в большей степени характеризует российскую власть. Вот могу вам назвать, скажем, ну, не знаю, вот 5 первых фразеологизмов, то есть которые набрали наибольшее количество баллов. Первый. Гребет деньги лопатой. Первое место. Второе. Толчет воду в ступе. Третье. Бросает слова на ветер. Четвертое. Себе на уме. Пятое. Врет без зазрения совести. Ну, вот, к сожалению, вот такая вот получается картинка.
Татьяна, я знаю, что вы сравнивали подобные, такое же примерное исследование проводили в Австралии.
Да, вы знаете, у меня была такая возможность, но не в таких масштабах, ну, потому что в Петербурге у меня было опрошено 400 человек, и это, вообще говоря, репрезентативная выборка для нашего города по полу, возрасту и уровню образования. А в Австралии мне удалось опросить 50 человек, но вот это вот количество 50 человек, оно обеспечивает нормальное распределение, в принципе, и позволяет произвести это сравнение. Да, вы знаете, вот надо сказать, что данные сильно отличаются. То есть по двум аспектам австралийцы оказались удовлетворены. Их ответы вот тяготели к положительному полюсу. Вот относительно предметно-практического взаимодействия с властями, в целом они скорее говорят, что да, хорошо, нормально, удобно, комфортно, эффективно. А, вот, и относительно нравственного. То есть они тоже оценили, что отношения складываются как справедливые. А вот относительно когнитивного, то есть понимания проекта построения государства, и коммуникативного, насколько власти заинтересованы знать ваше мнение, хотя их ответы были, ну, по своим абсолютным значениям гораздо выше, честно говоря, чем у петербуржцев, но вот этого вот рубежа положительно-отрицательно тоже не перешли.
То есть австралийцы, как и россияне, не понимают не вообще, понимают, какую страну они строят нынешние, их власти.
Не понимают,
да?
И причем я просила их ответить на вопросы, если понимают, и вот там начались такие вот шатания. У них другое, так сказать, другие проблемы. Они не совсем понимают, то ли эта страна построена на христианских ценностях, то ли нет. Вот это для них очень важный вопрос на самом деле. А были там, например, такие ответы: мы не понимаем, то ли это свободное государство Азии, то ли 51-й штат Соединенных Штатов Америки. Там немного другие полюса, между которыми происходит колебание вот этого мнения, но они, так сказать, тоже налицо.
Спасибо, Татьяна, мы продолжим после объявления.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Атмосферу открывшегося саммита глав государств-членов Совета Безопасности Организации Объединенных Наций обсуждаем с директором Института США и Канады Сергеем Роговым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Эйзенков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях публицист, политический психолог Татьяна Чеснокова и физик Владимир Косарев. Владимир, вы слышали результаты исследований Татьяны Чесноковой, очень интересные. Что вы можете сказать по этому поводу?
Да-да, вот те слова Татьяны о коррупции мне напомнили анекдот о том, как современного кандидата в депутаты спрашивают, почему вы идете на выборы. Он говорит, ну как же, вы посмотрите, что происходит. Власть погрязла в разврате, в воровстве, коррупции. Так вы хотите с этим бороться? Нет, я хочу в этом участвовать. Вот, это говорит о том, что есть такой вот закон о том, что революции делаются идеалистами, а результатами пользуются мерзавцы. Вот мы это видели очень наглядно, потому что, когда мы шли на выборы в Демократический Ленсовет, очень много пришло моих коллег, в том числе из физико-технического института, где я работаю, и других университетов, институтов тогда еще нашего города. И это было очень интересное сообщество, и мы до сих пор встречаемся ежегодно. Тут как раз ожидается впереди юбилей. Вот, но сейчас из людей, которые пришли к власти тогда, во власти почти никого не осталось. Пришли совсем другие люди. Ну и я думаю, что здесь все, что происходило во время нашей перестройки, постперестройки, это все укладывается в схему обычной революции, потому что у нас действительно произошла революция. У нас сменилась элита, были затронуты интересы очень широких масс. Все это пришло в движение, и поэтому все действительно развивалось по этим законам. Один мой знакомый историк, он увидел, что все события, которые происходили у нас в это время, они полностью повторяют события Великой Французской революции. Причем не только по смыслу различных фаз, а буквально год в год. Действительно забавно, что разница оказалась ровно в 200 лет. И вначале идут, все это начинается с недовольства, потом приходят к власти радикалы. Но, к счастью, у нас никого не отправляли на гильотины. Наши радикалы были сторонниками радикальных экономических реформ. Это, конечно, Гайдар. Он пробыл у власти недолго. Потом он, конечно, сам понимал, что все реформы очень непопулярны, ему придется уйти. Ну и после его ухода у нас начался постепенный откат революции, который всегда заканчивается приходом диктатора. В 99-м году во Франции пришел Наполеон. Но у нас аналогичные события успели произойти буквально в самый последний день 99-го года. Поэтому сейчас вот такой период релаксации, когда народ устал от перемен, с одной стороны. Все хотят стабильности. Но никто еще не оценил по достоинству вот те ценности демократические, которые были даны. Широкие массы этого не оценили. Им их больше волновало другое. Их больше волновал собственный достаток, возможность купить нужные продукты, товары в магазинах. Ну вот, кстати, с товарами это у нас, это, наверное, единственное, что вот у нас решено. То есть, действительно, у нас сейчас можно пойти и купить все то же самое, для чего раньше нужно было ехать куда-то за границу. Но проблема сейчас заключается в том, что у нас уровень жизни гораздо ниже, чем в развитых странах, потому что очень низкие зарплаты, связанные с низкой производительностью труда. У нас власть очень мало зависит от воли избирателей. Они научились проводить выборы так, что выборы как бы идут, но на самом деле к власти приходит тот, кто заранее уже на эту должность назначен.
Ну, вот, знаете, вот, да, пожалуйста. Я бы тут бы вот хотела добавить кое-что. Потому что, вы знаете, вот такой вот глобальный вывод, к которому я пришла в результате своего исследования, он носит несколько неожиданный характер. Мне кажется, что у нас власть, она обособилась в некий отдельный коллективный субъект, у которого есть свое целеполагание, свои интересы, своя мораль, своя даже какая-то судьба, может быть. И вот, ну, поскольку я вот наблюдала, какие перемены происходят с людьми, которые вот уходят во власть, да, вот замечательный человек, отличный просто все, и вдруг он начинает делать какие-то действия, ну, странно мне на него смотреть, да, как это он такое делает вообще. А потом я поняла, потому что он уже становится частью другого коллективного субъекта и начинает жить по правилам, которыми руководствуется этот коллективный субъект. И вот мне кажется, что у нас сложилась такая парадоксальная обстановка, когда вот этот вот субъект-власть, он настолько оформился в обществе, что стал конкурировать с субъектом народа. Понимаете? И зачастую люди, которые находятся во власти, они в большей степени чувствуют себя частью вот этого субъекта-власть, нежели чем частью самого народа. И вот отсюда идет вот это вот то, что иногда они совершают какие-то действия, ну, которые так негативно сказываются на всех. А они вот, да, вот они руководствуются логикой другой группы, к которой они принадлежат. И мне кажется, что вот из-за этого же у нас так остро, активно там шел одно время поиск какой-то национальной идеи, потому что это противоречие может быть снято только в совместной деятельности, вот между двумя вот этими субъектами. Поэтому говорят, что Россия всегда так сильна в моменты потрясений, потому что когда возникает внешняя угроза, когда возникает угроза гибели, это угроза для обоих субъектов, и для народа, и для власти. И тут вот это вот внутреннее противоречие исчезает, и они внезапно начинают друг друга поддерживать. А так они в обыденной жизни у нас конкурируют, понимаете, у нас люди, вот, люди, которые народ, конкурируют с людьми, которые власть.
Это хорошо или плохо?
Это ужасно.
А к конфликтам это может повести или как? Что вы думаете?
Да, мне кажется, что это такой вот, это такой латентный конфликт, потому что, в принципе, все-таки, безусловно, общество пронизано массой вот этих вот коллективных субъектов, которые оформлены в разной степени. Но когда власть выделяется в такой вот сильно оформленный коллективный субъект со своими собственными интересами и начинает конкурировать с народом, это, безусловно, ненормально. То есть любой человек полиидентичен. У него там этих идентичностей, я не знаю, сколько он там, и занимается наукой, мужчина, имеет определенные интересы, религиозен или нерелигиозен и так далее и тому подобное. Но вот если мы говорим про власть и народ, то нормально, когда представитель власти в первую очередь чувствует себя представителем народа, а во вторую очередь представителем власти. А у нас происходит наоборот. У нас человек прежде думает, что он представитель власти, ну а уже после этого, да, он, в общем, и представитель народа. Вот, вот понимаете, вот, это, вот в этом вот, вот это вот зерно вот этого латентного конфликта, который, как мне кажется, приведет к неприятностям.
Ну вот один вызов мы для России уже обсудили, обнаружили. Да, давайте теперь немножко более так широкомасштабно пофантазируем несколько, поговорим о технологических прогнозах. Вот у меня, Владимир, к вам вопрос, да, ну хотя бы на ближайшие 10 вперед, в принципе. Какие технологические достижения ближайшего будущего могут повлиять и как, по вашему мнению, на россиян, скажем так?
Ну, если опять-таки вернуться к законам революции, то у французской революции, вот между первой, Конституцией Первой Республики и Третьей Республики прошло 90 лет. Вот можно считать, что вот в XIX веке революция занимала вот столько времени. У нас пока, вот как я сказал, вот первые фазы шли буквально год в год. Но на это наложены другие процессы. То есть мы живем уже в другое время, в другом веке, и здесь ускоряющимися темпами идет научно-технический прогресс. Поэтому мне кажется, что у нас вот этот процесс медленной релаксации, который шел так долго во Франции, будет идти более ускоренными темпами. Ну, например, хотя у нас сейчас практически почти перекрыты все свободные средства массовой информации. Все они, как правило, контролируются сверху. Но существует интернет. И это направление будет развиваться, и, безусловно, его закрыть очень трудно. Более того, существуют прогнозы того, что буквально в десятилетия нас ожидают очень сильные вообще изменения, связанные с появлением совершенно новых средств. Вот уже недавно я прочитал заметку, где говорилось, что в Японии создан первый квантовый компьютер. Где-то через 10 лет квантовые компьютеры уже станут реальными приборами, которыми можно будет использовать. А это значит, станет актуальной уже задача создания искусственного суперинтеллекта, который сможет конкурировать с человеческим. Ну и тут могут быть очень сильные изменения, которые мы сейчас можем только пытаться себе представить, но это очень трудно себе представить на основе нашего прошлого опыта, потому что в прошлом опыте человечества такого не было. Человек всегда был более обладал большими интеллектуальными способностями, чем все те приборы или устройства, которые он создавал. Но есть такой вот закон Мура о том, что каждые 5 лет удваивается быстродействие и память компьютеров.
Вот а мы... не 18 месяцев, нет?
Ну, это не так важно, можно просто посмотреть на эти зависимости, которые построены, и они существуют в разных книгах. По этим прогнозам уже действительно квантовые компьютеры укладываются вот на ту же самую шкалу, и где-то вот через 10-15 лет мы будем иметь устройства, сравнимые по сложности с человеческим мозгом. А к чему это приведет? Ну, вот мы можем только себе пытаться представить.
Ну, вы знаете, что вот я хочу сказать? Ведь над человеком-то тоже работают. То есть есть люди, которые технологически работают над человеком. Вот я знаю, что в той же Австралии есть такой очень хорошо известный в мире профессор Алан Снайдер, который поставил себе задачу вывести, так сказать, человека 21 века и был с пониманием встречен австралийским правительством. То есть он был... поддержан на уровне премьер-министра вот прошлого Хауарда, при котором он начинал вот эту вот деятельность. Как раз вот к вопросу о объеме памяти, быстродействии, он поставил себе такую задачу. Взять вот этих вот людей, аутистов, которые обладают огромными резервами памяти и очень здорово могут считать, и понять, так сказать, как функционирует их мозг, и создал так называемую thinking cap, которая вот множество электродов, они подключаются к человеку и блокируют деятельность тех или иных зон мозга, как он утверждает, он получил на совершенно обыкновенных нормальных людях ситуацию, когда быстродействие их мозга и объем их памяти становится таким же, как вот у этих вот феноменов людей с нарушениями, аутистов. И он считает, что вот это вот, что это тоже приведет к прорыву, и что он сможет создать вот поколение людей с совершенно другими технологическими способностями, которые, возможно, смогут конкурировать с компьютерами. Поэтому я хочу сказать, что, вообще говоря, исследований-то много идет, а не только технологических, но и работа над самим человеком тоже идет достаточно много где.
К сожалению, только не в России, по-моему, нет?
Ну, не знаю почему. Я надеюсь, что в России тоже. Может, мы просто меньше знаем об этом.
Дело в том, что существует Всемирная ассоциация трансгуманистов, которая была создана в 98 году. И существует российское отделение РТД. Так что у нас есть люди, которые интересуются и занимаются этими проблемами.
Владимир, мы как раз продолжим обязательно тему чуть попозже. А я напомню нашим слушателям, что сегодня 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода, программа «Время и мир». Главные темы. Нефть из угля. Наследие Михаила Ходорковского. Кризисы общества, экономический спад и трудовая миграция. Наука, математика в жизни современного общества. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг. Время московское. На продолжение нашей программы «Время гостей». Сегодня у нас в гостях публицист Татьяна Чеснокова и физик Владимир Косарев. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент Соединенных Штатов Барак Обама в своей первой речи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН призвал лидеров всех стран к сотрудничеству при решении глобальных проблем. Он отметил, что США не могут решить все проблемы в одиночку. В числе главных угроз для человечества президент США назвал экстремизм, вооруженные конфликты, распространение ядерного оружия, изменение климата. В Воронеже при взрыве на складе пиротехники один человек погиб, 34 пострадали. Как передает корреспондент Радио Свободы, 19 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести. Лидеры петербургского «Яблока» обратились с заявлением в суд о признании незаконным решение о строительстве 400-метрового небоскреба «Охта-центр». По их мнению, решение городского правительства не соответствует законодательству. Не менее 15 работников тепловой электростанции погибли в центральной части Индии после того, как по неизвестным пока причинам рухнула 100-метровая строящаяся труба. Сообщается, что от 60 до 70 человек могут находиться под завалами. Начата спасательная операция. 7 раненых, извлеченные из-под завалов, госпитализированы. На юге Афганистана при взрывах погибли 12 мирных жителей, в том числе женщины и дети. Взрывы произошли в провинциях Кандагар и Фарах. Сработали заложенные у дорог бомбы. В бельгийском городе Антверпен несколько тысяч человек вышли на демонстрацию протеста против возможного закрытия местного автозавода компании «Opel». По сообщениям СМИ, завод может быть остановлен в соответствии с планом новых владельцев «Opel» сократить в Европе около 11 тысяч рабочих мест из примерно 50 тысяч. На волнах «Радио Свобода» вы слушали краткий выпуск последних известий.
Говорит «Радио Свобода». В эфире ежедневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Эзенков. У нас в петербургской студии в гостях публицист, политический психолог Татьяна Чеснокова и физик Владимир Косаев. Сегодня мы в рамках цикла передач «Россия между прошлым и будущим» обсуждаем будущее России, особенности отношений народа и власти в этой стране, вызовы, стоящие перед этой страной, а также многое другое. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 6 610 55, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Владимир, да, ну вы начали рассказывать о трансгуманистах. Да, расскажите.
Я расскажу о манифесте трансгуманистов, который я прочел на их сайте. Там говорится о том, что наш вид существует где-то около 200 тысяч лет. Большую часть он провел в дикости и в каннибализме. Цивилизация появилась только 10 тысяч лет назад, когда были изобретены способы производства продуктов питания. И оказалось, что совсем не надо поедать своих пленников, а их можно превратить в рабов. Рабство было вообще очень существенным шагом в развитии гуманизма.
Парадоксально, но факт, да, да, на самом деле. Да.
Так вот, только сейчас мы приходим к порогу, который нас отделяет от изменений, которые можно назвать видовыми. То есть вот создание суперинтеллекта – это вот одно из направлений. То есть может появиться интеллект, превышающий человеческие возможности. Второе – это о чем сказала Татьяна. То есть можно совершенствовать и самого человека путем биотехнологий. То есть вот сейчас уже ведутся разговоры о клонировании, но клонирование – это ведь, в общем, фактически тиражирование. Тиражирование каких-то удачных образцов. Но можно же ставить и другую задачу. Можно ставить задачу о производстве людей с заранее заданными генетическими свойствами. Поэтому здесь можно себе представить, что через некоторое время люди будут отличаться там не этносом, не расами, а фирмой-производителем, как автомобили. Если окажется, что этот способ гораздо более эффективен, чем тот кустарный, которым мы до сих пор пользуемся. Потому что ведь прежний способ воспроизводства мы унаследовали в животном мире. И он рассчитан на то, что на множество повторений. То есть, если раньше, в начале 20 века, семьи имели там по 10 и более детей, и очень большая часть, очень была высока детская смертность, умирали люди с плохой генетикой, то сейчас современная медицина, с одной стороны, позволяет уменьшить детскую смертность, но при этом накапливаются генетические ошибки в нашем генофонде. И здесь, вообще говоря, без коррекции этого генофонда нам вообще просто не обойтись.
Вы знаете, насколько я знаю, в Европе вообще такая коррекция производится. То есть люди там перед тем, как завести ребенка, и, в общем, там эта информация широко доступна, страдаешь ли ты какими-то вот обременениями. У нас действительно пока этой службы нету. Но мне бы хотелось вот тут перевести разговор, может быть, чуть в другую плоскость. Это, конечно, мы можем теоретически произвести человека биотехнологически, который будет там прыгать на 10 метров, считать с какой-то бешеной скоростью и так далее и тому подобное. А как быть с тем, что человек еще обладает определенным набором морально-нравственных качеств или не обладает? А как быть с тем, что у него есть определенная ментальность? И тут мне бы, знаете, хотелось что сказать. Я вот совсем недавно прочитала очень интересную книгу «Воспоминания известного кадета Павла Милюкова, которого у нас, наверное, плохо знают, но который был одной из ключевых фигур временного правительства и вообще буржуазной революции. Вот одним из людей, который не сумел повернуть вот эту революцию в какое-то такое рациональное, мирное русло, и в результате пришли к власти большевики. Вот он очень много рассуждает о том, почему это произошло, говорит и про свои ошибки в том числе, очень много говорит про фигуру первого главы временного правительства князя Львова, который был совершенно великолепный человек, замечательный, хороший, так любил русский народ, так понимал мужика и оказался совершенно не способен взять вожжи. Так вот, Милюков, в частности, описывает как бы две стороны нашего народа и говорит, что вот есть такая тенденция одну сторону всячески превозносить и видеть или леять, а от второй стороны отказываться. Вот мне кажется, это тоже очень важный вопрос. И, может быть, для того, чтобы лучше как-то понимать, что с нами будет происходить, нам надо точнее, что ли, диагностировать, что мы из себя представляем. И более того, я в предвидении нашего разговора даже сняла ксерокс с этой страницы воспоминаний Милюкова, в которых он попытался раскрыть вот эти вот две стороны. Ну, не как психолог, естественно, а просто как вот наблюдатель. И попробую их сейчас зачитать. Да, они совсем-совсем маленькие. Значит, вот если говорить о позитивной стороне, которую, как он говорит, видел князь Львов, это миротворчество, доброта, терпеливое несение креста, смиренность, добродушие ко всем. Но, продолжает Милюков, есть и другая сторона, которую князь Львов видеть категорически не хотел. Зависть, злоба, жестокость, дикость, склонность к анархии и бунтарству. Вот я думаю, что вообще, если так нам честно на себя смотреть, то, наверное, было бы неплохо признать, что есть и вот эта сторона.
У нас звонки. Валентин из Рязани, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ваша гостья задавала вопрос людям и об оценке правительства, власти, и люди дали оценку ей ниже, чем безразличные. Вот не пыталась ли она задать сакраментальный вопрос, который мучил еще Чернышевского? Это первое. И второе, в отношении ментальности. Вот со времен Петра, по-моему, ничего не изменилось. Как известно, тот собирался повесить всех, которые уворовали у государства больше, чем стоит веревка, на которой его можно повесить. Спасибо.
Ответите?
Да, конечно. Я на эту тему я очень долго думала. Мне кажется, что ответ лежит не столько в психологии, сколько, я бы так сказала, в теории системы, теории организации. Для того, чтобы не было коррупции, надо, чтобы не было коррупции на самых верхних этажах. Никакого другого метода борьбы с коррупцией ни в одной системе не существует.
Сергей из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Вот мне очень нравится то, что говорит ваша гостья Татьяна Чеснокова. Я бы сказал, что вот это отделение власти от народа произошло давно. Ну, не сразу в 17-м году, а чуть попозже. Это тогда просто была бюрократия. Вот как бы ее выделяли из всего этого, всей этой власти, бюрократический аппарат. Ну и сейчас, собственно, это отделение и продолжает, также работает. И совершенно правильно она сказала, что во время войны власть повернулась к народу, стала с ним разговаривать, даже церковь разрешили, стала с ним разговаривать братья и сестры, сказал великий вождь, который давил этот народ в огромных количествах до того. Вот, и вот. Ну и выхода из этого, выход есть, конечно, но лучше бы его не было. Ну, собственно, и все.
Понятно, спасибо, Сергей. Да,
что-нибудь... Ну, вы знаете, на самом деле все не так плохо, потому что вот эта вот ситуация такого противостояния, скажем, коллективных субъектов в обществе, она достаточно хорошо изучена, хотя не на примере власти и народа. Но, например, в Соединенных Штатах она изучена на противостоянии белых и цветных. Это же очень жесткий вопрос. И вот были разработаны определенные методики, которые позволили снизить остроту этого противостояния. В частности, например, оказалось, что если люди совершенно железно понимают, что у них все равно будет черный сосед, вот в силу каких-то обстоятельств, они начинают, как это ни парадоксально, пересматривать свое отношение к черным вообще. То есть они начинают задуматься, ну а вообще, может быть, у них есть и положительные черты. А вот они такие веселые, простые люди. Они говорят, хорошо относятся к своим соседям. Это, конечно, такой вот, может быть, несколько странный пример. Но я думаю, что если бы нам все-таки отстроить какие-то механизмы, при которых чиновники были бы реально зависимы от мнения народа, и в своих действиях должны были бы с ним считаться, они бы начали постепенно как-то пересматривать свое отношение, там, не знаю, к просителям, к людям, которые хотят что-то изменить. Понимаете, вот если бы был введен вот этот механизм реальной зависимости, и они бы понимали, что они не могут это просто проигнорировать, там, не знаю, закрыть дверь, а все равно будут вынуждены считаться. Это бы, мне кажется, начало изменять их мнение. Но у меня нет ощущения, что вот это понятно у нас властям.
Вы думаете, Владимир, как вы считаете, возможно создание такого механизма? Или вообще сейчас... Вообще, очень любопытная действительно ситуация. Не допускаете того, что так все это будет катиться, но постепенно действительно образуются какие-то вообще совершенно фантастические, ну что ли, признаки полного отсутствия взаимодействия между вот властью и людьми, да, народом я имею в виду. То есть какое-то совершенно будет построено новое, совершенно невиданная конструкция, когда какие-то там люди будут руководить, и какие, а все остальные люди будут жить сами по себе, там, пускай они там где-то что-то воруют, там, как вы считаете?
Я думаю, что пока нам не нужно придумывать что-то новое, а надо использовать опыт тех стран, где революция произошла гораздо раньше нас. То есть вот от французской революции нас отделяет 200 лет, ну и от других развитых демократий примерно столько же. Поэтому нам есть у кого учиться. Другая проблема, что и у этих стран есть свои проблемы. Вот одна из них – это наличие, скажем, в Соединенных Штатах и черных, и белых. Это очень серьезная проблема.
Ну, да.
Да, да, да. А у нас это похожая проблема тоже есть. Вот отношения с кавказскими народами. Она связана тоже с тем, что разные этносы оказались в силу исторических причин на разных этапах эволюции. То есть вот достаточно почитать, например, книгу Пола Хлебникова «Диалоги с варваром», за которую вполне возможно он и был убит, чтобы понять ментальность вот кавказцев, с которыми у нас вот очень сложно связываются взаимоотношения. То есть проблема заключается в том, что они не понимают, что они находятся еще на уровне родоплеменного строя. И надо это преодолевать. То есть вот тот человек, с которым беседовал Пол Хлебников, он считает, что наоборот, это мы отошли от истинных ценностей, что вот именно так-то, как они живут, так и надо жить. Потому что нас никто толком не защищает. То есть нас должно защищать государство, но оно очень плохо это делает. Это показано, кстати говоря, и в книге «Крестный отец». Мафия, она гораздо лучше защищает людей, чем это делает государство. Коррумпированное, где, значит, суды там могут оказаться подкупленными. Вот. Казалось бы, да, если родственники ваши берутся за оружие и бегут вас защищать, это хорошо, это быстро и эффективно. Но проблема заключается в том, что это приводит к тому, что общество находится в постоянной войне. То есть вы отомстили, скажем, своим обидчикам, а они будут мстить вам. И это вообще никогда не кончается. То есть христианство, вообще говоря, разорвало вот этот круг, порочный круг. И христианство основано на том, что надо прощать. Потому что если ты не простишь вообще своим врагам, то это значит, что война будет бесконечной.
Итак, я должна констатировать, что мы встали на привычные рельсы Clash of Civilization Самуэля Хантингтона. Знаете, вот у нас почему-то очень хорошо известна эта книга, пользуется страшной популярностью и много цитируется. Но совершенно неизвестна книга его оппонента, лауреата Нобелевской премии Амартья Сена, который написал такую книгу «Identity and Violence». «Идентичность и проблемы насилия». Вот он как раз выступил таким жестким оппонентом Хантингтона, и он сказал, что в наше время, безусловно, каждый человек прежде всего полиидентичен. И мы должны работать над тем, чтобы в определенные моменты та или иная идентичность одерживала верх над другими. И чтобы в первую очередь все-таки каждый человек чувствовал себя человеком. А вот мы, к сожалению, в нашей стране России, в том числе с теми же кавказцами, мы, на мой взгляд, работаем на другое. Это мы вот, мы в Петербурге, в Москве, вот мы там политологи, беспрерывно говорим о том, что это особый народ, у них особый свод законов, но вы посмотрите, они же совсем другие. Вот я смотрю, например, даже вот на эту смешную историю с этим самым Байсаровым и с Кристиной Арбакайте. Вы знаете, что люди говорят, что да-да-да, надо понимать, что это совершенно особый мир, совершенно другой народ, к ним нельзя с теми же критериями подходить. Ну, это же просто смешно. Зачем мы им это внушаем? Что у нас, Кристина Арбакайте связала свою жизнь с чеченским народом, что ли? Она с конкретным человеком имела дело, с Байсаровым. И прежде всего этот Байсаров все-таки человек, а потом уже чеченец. И меня поражает, что вот эта вот простая мысль, она почему-то у нас в обществе непопулярна. Мы все время стремимся как-то вот заострить внимание на том, что да-да-да, вот они какие-то вот такие вот. Знаете, это было время, когда на Западе считалось, что в Советском Союзе все с рогами и с хвостами, а мы-то знали, что мы не такие. А сейчас мы вот рисуем вот образ вот таких вот людей на Кавказе. Я думаю, что все-таки надо исходить из того, что прежде всего все они люди, а потом они уже принадлежат к тому или иному этносу. И так к ним надо и относиться. И тогда они сами тоже задумываются над тем, что все-таки в первую очередь они люди, а потом уже там чеченец, ингуш с какими-то своими родоплеменными особенностями.
Георгий из Московской области, пожалуйста.
Добрый вечер. Добрый. Спасибо большое. Очень интересно. Но у меня некоторое удивление, куда идти человеку в глобальном обществе, четко на русском языке описано Михаилом Эпштейном в философском словаре. Он откровенно называется «постчеловеческий». И Михаилом Ходорковским в сборнике «Постчеловечество», где и он говорит, и даже Делягин говорит, что сбросить человек должен сбросить все сверхрыночное, и тогда будет братство. Наш неудачный опыт предыдущий рассеял нас на 6000 словесностей, то есть на 6000 сущностей. Надо срочно это исправлять. А исправлять могут только тинейджеры, которым и тинейджеры у власти – это основной закон. И в этом тинейджеры и четвертый интернационал, бизнес, Давосский интернационал, в этом сошлись. И за это ведь проголосовало большинство. Америка четко подвела то, что «сбрось лишнее» – это песенка Битлов. За нее больше половины человечества христианского проголосовало. И к нему бизнес Митрофанушки присоединился.
Ну, понятно, понятно, поэтому... Георгий, понятно. Да. Есть какие-то комментарии?
Я попробую как раз ответить по поводу постчеловеческого общества. Сейчас этот термин становится популярным, хотя впервые он появился как раз у трансгуманистов, которые себе и начали пытаться представить, как же будет выглядеть это постчеловеческое общество. Ну вот, как справедливо сказала Татьяна, этические нормы у нас находятся на уровне сознания, а не на уровне генов, как, например, у общественных насекомых, таких как пчелы или муравьи. Поэтому они очень часто нарушаются. Это не безусловное, они не безусловно выполняемы. Вот. Но новые технологии, они как раз открывают такие возможности. То есть это, с одной стороны, совершенствование генома человека. То есть можно, вообще говоря, нам туда вставить такие, значит, генетические программы, взяв их, например, у муравьев. И у нас общественный интерес будет уже на первом месте, а не на втором и не на третьем. Вот. А кроме того, вот, скажем, появление суперинтеллекта, это тоже, в общем, если человек с его ограниченными способностями будет взаимодействовать вот с этим суперинтеллектом, скажем, через тот же интернет, то это уже будет, вообще говоря, другое общество. Это оно будет более управляемым гораздо. Ну вот сейчас, например, существуют всякие поисковые системы в интернете, но они отвечают вам, вы можете задать любой вопрос, но вам ответ будет только по формальным признакам. Google найдет там какие-то слова и найдет, где они упоминаются. Но до сих пор пока компьютерные системы не понимают контекста. Они не поймут контекста вашего вопроса и не смогут дать вам такой же ответ, как может дать человек. Вот, а суперинтеллект – это, в общем-то, как раз и будет тот собеседник, обладающий практически полным знанием. То есть сейчас в интернете масса информации, но мы не можем ее найти и тем более не можем ее переварить. Вот для этого нужен суперинтеллект. Тогда вы сможете с ним общаться как, ну, скажем, редактором какого-то журнала. Да, вот вы что-то придумали, а он вам говорит, а вы знаете, это вообще говоря уже известно, и это все не совсем так.
Да, замечательно. Ефим из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер.
Давай.
Тема очень сложная, я попробую. Значит, я стою на точке зрения, но это есть один Сталин, управлял Советским Союзом. Вот все, он, я в это верю, там еще несколько человек. Сейчас круг их расширился, может быть, 2-3 тысячи человек. Они строят Россию для себя, для своих внуков, для своих родственников. Вот вы поймите это, никакого отношения вот эта биомасса, которая ядна, не имеет отношения к этой стране с их точки зрения. Посмотрите, какие дворцы они общественные строят, какие башни, Сочи. У них совершенно иные проблемы, потому что внутренние свои проблемы на многие годы и десятилетия они уже решили. В смысле, теперь им самое главное сохранить власть. Если здесь будет какое-то что-то колыхание, то есть ОМОН, есть то. Если еще будет, но есть конфликты, Грузия, Украина. Все продумано, понимаете? И никогда не будет здесь смычки с народом, власть. Мы погребенные. Просто они строят для будущего, для своего, для 15-16 миллионов человек. У меня нет другого убеждения. Я сегодня был в этой поликлинике, посмотрел, что, понимаете, нет никакой связи. Они, главное, что мы думаем, что они нам что-то дадут, и мы разрушаем связь. Кстати, с моей точки зрения, Христос – это любовь. Вот. Мы разрушаем связь простую человеческую между соседями, потому что мы смотрим, как они живут. Это лунные люди. Лунные. Они нам сброшены, так сказать, фигурально. Это совершенно другая касса. Но посмотрите на этих людей. Если взятка, то миллион долларов.
Спасибо, Ефим, спасибо, да. Ну.
Кстати, знаете, вот не могу не заметить, что при ответах на вопрос, как вы можете охарактеризовать проект государственного строительства, большинство людей, из ответивших на этот вопрос, говорили вот именно этими же словами, что власть строит государство для себя. То есть это очень такая вот распространенная, ясно формулируемая точка зрения. Мне лично кажется, что если вот это вот рассогласование вот этих вот двух субъектов, власть и народ, будет продолжаться и дальше, то это неизбежно кончится неким кризисом управления. А что происходит, когда случается кризис управления? Это, на мой взгляд, очень хорошо сформулировал Сергей Кургинян, который сказал, что власть не хочет терять власть, поэтому она стремится упростить объект, которым управляет. То есть я думаю, что это приведет к тому, что страна распадется. Вот это мой прогноз. Вот если, так сказать, не будет происходить никакого конструктивного взаимодействия с властью и народом, и как-то вот отстраиваться какие-то элементы взаимодействия, то это придет к распаду страны. И мне с этой точки зрения, вот вы знаете, я когда писала вот эту вот книгу «Россия делит», про которую вы упоминали, у меня там был такой прогноз, что пройдет какое-то время, и начнутся разговоры о том, что, а вот, может быть, нам сдать какую-то территорию Китаю на время, например. И вот когда я прочитала об этом недавно проекте Леонтьевского центра, о разделении Владивостока и о том, что вот неплохо бы сдать Китаю пол Владивостока, а нам бы это давало замечательные деньги. Меня это просто, честно говоря, потрясло. Не в смысле того, что я к этому плохо отношусь, или ой, какой ужас, а в смысле того, что, на мой взгляд, вот это такое логическое развитие событий. Потому что, на мой взгляд, наши власти уже не справляются с тем, чтобы каким-то образом вот управлять всем объектом управления. Все-таки все сосредоточено на нефти и европейской части, а постепенно вот, вот эта вот восточная часть приходит в какое-то запустение. Отсюда возникают вот эти проекты сдачи в аренду. Вот таков мой прогноз, как будут развиваться события по плохому сценарию.
Любопытно, да, что вы, ваше мнение совпадает с мнением предыдущих гостей нашего цикла, да, Николая Ютанова и Андрея Столярова. Они тоже первым делом стали говорить о перспективах распада именно России. Вячеслав из Калужской области, пожалуйста.
Добрый вечер, господа. У меня такой христианский вопрос научному работнику вот из института вот этого имени Иоффе. А вот это была история, в паспорте появился вот этот личный код графа. Вот каково происхождение? Я вот сам понимаю, вот нынешние технологии, они позволяют имя ввести в компьютер. Там память маленькие, блоки теперь. Тебе же супертехнологии. Зачем вот это нужно было вводить историю вот эти с личным кодом?
Ну, насколько я понимаю, это речь идет о загранпаспортах, там вводятся биометрические данные. Но это делается просто для того, чтобы точнее идентифицировать. Это связано с проблемой терроризма, для того, чтобы, скажем, можно было не пускать людей опасных в страну. Да, это вообще серьезная проблема, стоящая перед всеми развитыми странами.
Ну, можно добавить.
Это шаг в сторону человейника.
Да, но Россия, кстати говоря, вот хороший пример о том, как у нас работают инновационные. В России до сих пор не научились вводить туда больше данных, чем они изложены в самом паспорте. Представляете, в отличие, допустим, там от европейских стран или Америки, там и отпечатки пальцев, и другие данные. Здесь в России еще даже до этого тоже не могли дойти, потому что не могут. Вот, да, ну, у меня буквально последнее, у нас полминуты осталось буквально, несколько заключительных слов. Скажите, пожалуйста, Татьяна, вам.
А если мы все этого захотим, то все будет хорошо в нашей стране.
Владимир.
Я надеюсь, что политический маятник у нас рано или поздно коснется в другую сторону, как это и должно быть вообще по историческим законам. И да, вот все, чем люди недовольны сейчас, приведут к каким-то изменениям.
Спасибо, Владимир. Говорит Радио Свобода, вы слушали программу «Время гостей». Сегодня у нас в гостях были публицист, политический психолог Татьяна Чеснокова и старший научный сотрудник физико-технического института имени Иоффе Владимир Косарев. Вел программу Виктор Разумков, за пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». Главные темы. В кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН встречаются президенты США и России. Какого развития отношений Москвы и Вашингтона можно ожидать в ближайшей перспективе? 10 лет назад ФСБ провела странные гексогеновые учения в Изане. Почему до сих пор остаются сомнения в том, что речь не шла о подготовке теракта? Обновляется состав общественной палаты. Какой смысл в этом совещательном органе? Ведущий Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
За Путина. Под этим лозунгом началась вторая чеченская, считают эксперты.
Комментарии экспертов.
Может ли закон обязать чиновников говорить «здравствуйте» и «спасибо»?
В блогах Свободы.
Блогер Игорь Померанцев о звуках осени.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.